В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте. И вместе со мной Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Мы продолжаем наши дачные дела. Точнее говоря, даже не столько продолжаем, сколько в большинстве случаев заканчиваем, потому что у многих, мне кажется, у подавляющего большинства
россиян. Здравствуйте. Продолжаем. Ничего не заканчиваем.
Так, ладно. Нет, я к тому, что домики-то все-таки такие, ну, летние, весенние, осенние, зимние.
Ну да, сейчас мы про это поговорим.
Да, не все приезжают.
А я могу сказать, что наша дачная жизнь – это просто вот наша жизнь. Вы же не говорите зимой. Вот наша жизнь заканчивается, да, потому что холодно, потому что снег, потому что не хочется на улицу выходить. Все равно же вы живете, да, в квартире живете, за комнатными цветами ухаживаете.
Это точно,
семена подбираете сейчас, как раз время подумать про семена, ну и скоро рассаду уже выращивать, слушайте.
Ладно, поэтому но это все-таки отложим на зимние наши передачи.
Не останавливаемся, да.
Нет. Именно работы на дачном участке у нас сейчас приостанавливаются. И особенно если мы с дачи уезжаем на всю зиму. Да? Вот давайте вот об этом поподробнее. Мы закрываем сегодня дачу. Я все к чему? У нас сегодня тема.
Ну ладно, вы закрываете дачу, я не закрываю. Ладно, поговорим про закрытие дачи некоторыми
садоводами. Да, некоторыми садоводами. Отлично. Значит, Андрей, первый у меня вопрос. Ну, вот я посмотрела прогноз на следующую неделю. Но еще все-таки небольшой, но плюс. И даже кое-где там солнышко будет проглядывать. Это я про Москву и область говорю. Мы уже закрываем растения. Или еще можно подождать. Закрываем это я в плане тех, которые действительно нужно закрывать.
Значит, во-первых, давайте разберемся, а что нужно закрывать, а что
вот
не
давайте,
нужно закрывать. Да. Я, например, закрываю только одно растение. Два сорта винограда. У меня есть, которые, если их не снять с опоры, не положить на землю и потом не укрыть снегом, то там зимой при температуре где-то ниже 25 градусов там подмерзают плодовые почки.
Да? Угу. Вот эти это если он продолжает висеть всю зиму у нас на...
Висеть. Да, а есть у меня несколько сортов винограда, которые я с опоры не снимаю, которые так и висят. Поэтому, видите, даже одна культура – разные подходы. А, знаете, есть сорта винограда, которые я выращивал, допустим, 30 лет назад. Это сейчас появилось много сортов, которые продвинуты на север, которые обладают такой зимостойкостью, морозостойкостью. А был тот виноград, который даже не сохранялся, если его снимали с опоры, потому что он подмерзал еще до выпадения снега. Поэтому я специально готовил такую канаву, изнутри ее выкладывал досками, и лозу туда укладывал, в канаву, сверху накрывал шифером, и он там вот в таком вот
в такой землянке,
да, он зимовал. Ну, теперь другие времена. Если вы не хотите озабочиваться укрытием растений, значит, пусть на вашем участке растут те самые сорта, которые не требуют это. Это и розы, пожалуйста, масса сортов, которые не требуют укрытия. Это тот же виноград, да, ну, практически все. Ну вот зачем укутывать? Тем более укрытие не такое простая штука. И большинство проблем наносит именно неумелое укрытие, чем вообще не укрытие.
Как есть, да?
Я говорю, вот у меня сосед, я этот пример привожу постоянно, он лет, наверное, 5 мучил свои розы. Он, значит, привезет эти кусты, причем он старался покупать такие дорогие уже большие, и на зиму укутает их полиэтиленовой пленкой, сверху какие-то там нарубит веток еловых, сверху накроет, еще там землей сверху насыпет. И потом где-то уже в середине мая приезжает, когда у него там уже все сопрело, что только может сопреть, открывает. Ой, говорит, помёрзли, значит, я недостаточно хорошо их укрыл, значит, надо больше. И только когда я ему втолковал, они же не мерзнут у вас, не мерзнут, они у вас преют. Он же, ну ладно, я говорю, для опыта один куст специально не накрою, пусть мерзнет. И он все переживал, вот у меня один куст мерзнет, я его не закрыл, и потом бабах, на следующий сезон это единственный куст, который у него вышел. Поэтому вот давайте, прежде чем укрывать, укутывать, думать, а может быть, этого и не надо делать. А в том случае, если это надо делать, давайте это делать правильно, но не полиэтиленовой же пленкой, там же все собрет. Особенно, смотрите, какие у нас бывают зимы. Вот февраль, может, там плюсовая температура. Естественно, там в марте солнышко пошло, нагревает это ваше укрытие, и там внутри температура чуть-чуть. Да.
Смотрите, а вот такой вопрос. Я все-таки накрыла розы ельником, но только ельником. Благо, у меня розочки не очень большие.
А спросили разрешение у лесника, когда лапки ёлочек?
Слушайте, это был ельник с моей собственной ёлки, так что все в порядке.
Хорошо.
Вот, значит, но вы посеяли, конечно, зерно сомнения в меня по поводу укрытия роз, поэтому... А вот если сделать так, я сейчас накрыла, благо я на дачу езжу регулярно, а вот когда снег-то пойдет, я ветви уберу и пусть снегом накрывает. А пока, ну, вроде как потеплее.
А ветки зачем убирать? Вы их для чего? Для тепла положили? Для чего-то другого?
Я для тепла, да. Они дают тепло?
Вы думаете, они дадут тепло, да?
Ну, мало ли, может быть, там как-то какой-то микроклимат.
Да, какой-то микроклимат. Ну, скорее, еловые веточки-то от другого кладут, от мышей, потому что мыши через еловые лапки...
Не очень им там
продираться. Ну, какое тепло дополнительно они дадут? Вообще тепло идет от земли. Земля у нас прогрета. Да, значит, мы должны максимально прикрыть сверху от холодов, которые к нам придут из атмосферы, если так можно сказать, и чтобы снизу немножечко подогревалось от земли. Да? Вот чем мы можем... укрыть.
Без ущерба для растений.
При этом, чтобы не сопрело. Во-первых, надо оставлять какую-то воздушную подушку. Вот, ну, наверное, вот оптимальный вариант, как я делаю там какие-то свои культуры, там ту же розу укрываю. Я сверху старый там ящик из-под овощей ставлю. Ну, сначала роза, конечно, обрезается. Старый ящик.
Да.
И, ну, вот смотри, сейчас не та температура, которая поморозит розу. Ну, будет минус 5, это тоже не поморозит. Если минус 25 будет, да, и снега нет, то здесь могут быть проблемы. Поэтому надо быть наготове. То есть ящик у меня наготове, я его поставлю, когда уж станет там совсем холодно, там уже 100% становится отрицательная температура, листьев у меня и разных растительных остатков, там от флоксов, ужас сколько, да,
так. Я
это все наберу и сверху укрою.
Этот
дырявый ящик, то есть он сам будет не создавать воздушную подушку, то есть там ничего преть не будет, укрою листьями, если вдруг мороз бабахнет, если не бабахнет, ну дождусь снега и нормально снегом сверху накрою. Так. Вот почему снег лучше укрыть, а потому что в снеге ничего не преет, в снегу ничего не мерзнет, еще там... Ветра иссушающего зимнего нет, и солнца нету, и оттепели нету. Там постоянная температура, самая комфортная для перезимовки растений. Поэтому снег – это вообще это такое наше богатство, которое надо...
Я помню, вы с Олей Бадевой говорили на эту тему. Значит, с розами примерно понятно. С плодовыми виноград кладем и накрывает его снегом, да?
А какой сорт?
Ну, какой
может,
сорт,
может
да.
быть, если это не морозостойкий, не зимостойкий сорт, придется накрыть до снега. Опять же, мы не знаем, до снега, если будет минус 25 температура, такие черные зимы бывали, черная зима, черные холода, вернее, это когда снега нет, а температура отрицательная, ого-го. Извините, и чеснок морозостойкий. Уж на что он морозостойкий в такие черные зимы подмерзал? Одна была, по-моему, год 4 назад, я даже из компостной кучи все вытащил и укрыл свой чеснок, и частично его сохранил, а у соседей весь чеснок померз, даже тюльпаны. Мёрзли уж, на что тюльпаны не боятся. Поэтому вот исходим из обстоятельств.
Исходим из обстоятельств. Но кто-то уезжает сейчас на всю зиму, он уже не может подстраиваться под обстоятельства. Значит, что ему делать сейчас?
Ну, снимайте с опоры свой виноград. Виноград как раз самое время обрезать, потому что виноград обрезается осенью. Весной его нежелательно обрезать, потому что наступает так называемое пасокотечение. Пасока – это сок винограда. Ну, это как вот березовый сок капает.
Пасока только... называется.
Да, пасока.
Первый раз слышу.
Только у виноградарей свои термины. Виноградари, они всегда вот чуть-чуть стоят сторонки своей компанией. И вот представьте, из каждого среза капает сок. Если большой куст, то все смотреть на это невозможно. То есть я, если вот там весной что-то надо у винограда обрезать, пошел сок, и у меня также слезы капают.
Виноград плачет, да, и вы вместе с ним.
Мне так жалко, да, его. Ну, это не значит, что он погибнет. Он, скорее всего, не погибнет, а там будет немножко ослаблен. Поэтому вот сейчас самое время. Опять же, как обрезать виноград? Мы советовать сейчас не будем, потому что обрезка винограда – это целая
как такая, и любого другого,
академия,
да, растения, да.
И каждый сорт винограда обрезается по-своему, и не только каждый сорт, но и в зависимости от того, как он у вас, на какой опоре растет, что вы хотите из этого получить, какой там куст винограда, или хотите декоративно там закрыть там стену или там сарай, так что лучше про обрезку винограда почитать, потому что это очень много, и, кстати, это очень интересно. Так, значит, сейчас вот, я, кстати, вот сейчас вот поеду, я как раз виноград-то обрежу. Кстати, у меня с виноградом-то какая драма случилась.
Что случилось такое?
Я не успел виноград собрать. Вот тот, который я не снимаю. То есть вот есть у меня там ранний виноград, очень сладкий, я его весь собрал. И есть виноград, который вот, ну, перед самыми холодами я с ним снимаю. И я так прикинул, ну, где-то 2,5 ведра. 2,5 ведра. Я еще думал, так,
будет, да,
сейчас
да,
я, значит, варенье. Я варенье, кстати, варю из винограда. Да, среднее между вареньем и сиропчиком. Да.
А вино-то гоните?
Нет.
Нет?
Нет.
Так, все.
Разве не видно по моим глазам?
Да.
2,5 ведра как раз у меня будет там, 0,5 ведра варенья и ведро компота.
Ага, так.
Да. Приезжаю, ни одной ягодки.
Птички,
прилетели,
что ли?
Склевали. Угу. Ну, мне даже... Не, птицы мне не жалко. Я очень птиц люблю. Я, ну, такой орнитолог, наверное, любитель. Ужасно люблю птицы. Все им прощаю. Мне просто интересно, кто... Кто? Вот если, кстати, наши радиослушатели мне подскажут, кто-нибудь видел, чтобы вот в нашей полосе, в принципе, птицы-то не приучены к винограду, потому что достаточно мало винограда в Подмосковье. Вот кто они? Свиристели какие-нибудь или дрозды? Ну, вот,
кто в Подмосковье ворует виноград?
Кто?
Из
очень,
крылатых?
Очень,
пожалуйста.
Да, очень интересно.
Давайте и на этот вопрос позволим ответить нашим слушателям. И свои вопросы позволим задать, и поэтому я давайте уже объявлю наши координаты. Значит, 5533 – это номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести». 8903-170-6363 – это номер для WhatsApp, сообщений по WhatsApp. И, ну, давайте уже начнем звонки принимать. 232-1559, код Москвы 495. Тоже можете звонить. Так, хорошо. Значит, с виноградом более-менее разобрались. Надо смотреть на сорт, и в зависимости от этого или укрывать, или не укрывать.
Да, в эту как раз сегодня я его обрежу и просто положу на газончик. Накрывать ничем не... Да, накрывать ничем не буду, потому что это как раз вот тот самый сорт, который переживет кратковременные холода, ему ничего не будет. Ну, а зиму он переживет потом в сугробе.
Вот, слушайте, на WhatsApp нам пишут, в Казахстане виноград клюют китайские шпаки. Ну-ка, сейчас я быстро посмотрю, кто такие китайские шпаки. Ну, знаю одно, что у нас в Подмосковье...
Шпаков нет.
Вот кого-кого, но шпака нет. Так, хорошо, Андрей, дальше. Идем к другим плодовым. Кого еще накрываем, и накрываем ли кого-то?
Да я вот больше ничего не буду накрывать, я никого не буду накрывать.
Ничем, даже соломой.
Ничем.
Как я
Тем
это
более
сделала.
Соломы. Хорошее ли укрытие солома,
ну-ка.
Да? Хорошее. Нет, не очень хорошее укрытие. Дело в том, что солома, она содержит что, кроме самой соломы? Она содержит еще остатки зернышек. Значит, вы привлекаете кого? Мышей. Полевок, они придут к вам, они там в тепле поселятся, они покушают эти остатки зернышек, а потом подумают, что бы нам еще съесть,
а
когда
зернышки... А потом домой, к товарищу, да?
Ага, нет, сначала они съедят то, что вы укрывали соломой, погрызут кору, а потом придут к вам домой. Кстати, я вот с мышами каждый год борюсь, у меня такая... постоянно незатихающая борьба, потому что у меня, по-моему, погреб на дачах в нашем дачном массиве остался один, где лежат именно продукты, где можно чем-то поживиться. Поэтому все мыши голодные, они так
по мере съедания в других местах своих припасов, они приходят ко мне. И мне всю зиму приходится их ловить. Ловлю, кстати, тремя способами. Правда, они, может быть, вот мне как-то выговаривали защитники природы, что это варварские способы. Ну, извините, других я просто найти не могу. Это классические мышеловки. Это отравленные приманки.
Андрей, ужасно.
Ужасно?
Ужасно.
Да? Ну, хорошо, отравленные приманки – это более гуманный способ. Я их покупаю в обычном магазине.
Только диалог, только дипломация,
только
Андрей, конечно.
Диалог. Ну, вот для диалога есть клей. Так на картонку клей делаешь кружочек, и туда приманочку кладешь. Мышка прибегает и приклеивается.
И потом вы ведете с ней диалог. Нет, это потом уже по весне, я так понимаю.
Ну нет, по мере прилипания.
Нет, вы знаете, я тут недавно у меня на даче на кухне в коробку стоящую там забралась мышка, случайно она свалилась с полки. Ох, какая чудесная. Я ее отпустила потом в сад свой. Ну, чудесная мышка. Вы присмотритесь к ней, у нее же ушки, носик, хвостик.
Но они мне семенную картошку кушают.
Ой, ну вот да.
Семенную картошку. Вот обязательно, хоть какую-то часть да погрызут. Потому что, приходят, ну, жалко, голодные, жалко. Ну, идите, пожалуйста, идите в город.
Слушайте, подождите, от мышей горчица же, я знаю, посыпать горчицу, порошок.
Лучше свои сисинины, посыпать горчицей.
Тоже, кстати, дело. Будет колоситься.
Будет такой. Ну что, мышка глупая, что ли? Там посыпьте горчицей, она уйдет. Да, понимаете, вот когда с каким-то вредителем борются, в частности, с мышами, с крысами, вы помните, что это же они считают, вот где они живут и едят, это своим домом, это погреб они считают своим, поэтому просто чем-то там горчицы вы их не выгоните. Вот вы же не съедете со своей квартиры, если вас кто-то будет там посыпать у вас под дверью горчицей.
Да.
Вы же не уедете ночевать на вокзал, если у вас горчица или даже еще чем-то нехорошим там посыпают возле порога. Да? Вы будете там ругаться или терпеть.
Слушайте, подождите, а может быть, все-таки есть гуманные способы? Вот от кротов же ультразвук ставят, такие ультразвуковые штуки.
А вот помогает ультразвук?
Ну, не знаю,
вот,
вроде
да. Да, вы поставьте против ваших соседей ультразвук. Они уедут? Не уедут, потому что их квартира, они лучше с вами судиться будут. Так же и крот, он чаще всего никуда не уйдет.
Пойдет в суд скорее.
Понимаете, и кроту-то идти некуда. А у них же поделена территория, ему ни влево, ни вправо. Там семья, там семья. Зачем он пойдет с вашего участка? Поэтому, вот в данном случае негуманные способы поймать крота или поймать мышку.
Значит, сделаем несколько шагов назад. Ни яблоню, ни смородину, ни крыжу, ничем мы, ничто мы сеном не накрываем. Да?
Да и вообще, я думаю...
И вообще не накрываем,
ждём снега. Не накрываем, а зачем? Ну, давайте есть такие люди, которым так жалко свой сад, они там что-то пытаются накрыть, там на зиму. Понимаете, для сада вот эта зима, вот эта осень, это нормальное состояние. Не надо думать, что они так же себя чувствуют, как вы. Там разденьтесь, встаньте посреди сада, вам холодно, дождь, вы стоите, плачете и думаете так же растением. Но они находятся сейчас в состоянии фактически спячки. Они сбросили листья, они приготовились к зиме. Ну и нормально, это их, в общем-то, это их дом. Это нормальная для них погода. Поэтому не надо там бегать вокруг них. Ой, я соломкой сейчас укрою, я этого подложу, я этого. Как правило, все вот эти вот переухаживания, они ведут к чему-то
худшему. Да добра не доведут, да уже отстаньте от меня, думает яблоня эта несчастная.
Да.
Так, давайте перейдем уже к вопросам, ибо их очень много. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Интересно было слушать про мышей. Я, на самом деле, с мышами борюсь таким же гуманным способом, диалог при помощи клея. И самое главное, это поймать первых, которые к тебе в дом забирают, чтобы они там не расплодились.
Ну вы садисты какие-то, просто честное слово. Да кошку заведите уже, кошку заведите, Александр.
Ну, на даче кошка, мы же там
кошка
не живем, поэтому,
на даче,
к сожалению, приходится диалог.
Так, ну хорошо.
А вопрос такой. Пробовал ли Андрей выращивать томаты многолетней культуры? То есть, вот я, допустим, эту осенью урожай собрал, остались какие-то пасынки, я их срезал, поставил воду, они дали корешки, привез в квартиру, поставил под свет. Следующую осенью я эти пасынки планирую высадить уже как новые растения здоровые, большие.
А пробовал, чаще всего у меня эти опыты заканчивались неблагоприятно. Кстати, у меня прямо сейчас вот в доме стоят два томата, которые я как раз привез с дачи, которые были такие маленькие, у меня в теплице такой запасной вариант на случай, если там с большими что-то случится. И мне просто жалко стало. Мне тоже жалко. Иногда бывает кого-то, может быть, не мышей, но томаты. Я их привез. Сейчас они цветут, там есть маленькие помидорчики, но предыдущие опыты у меня были отрицательные, потому что чаще всего, ну, во-первых, света не хватает томатам, и их надо зимой подсвечивать. Если будете подсвечивать, больше шансов, что они будут у вас расти, но зимой вряд ли они будут плодоносить, потому что даже подсветки не хватит, чтобы их выходить. Кроме того, надо понимать, что все-таки томаты у нас такая хорошо болеющая культура. Это и фитофтора, это и бактериозы, это много-много-много чего. И, например, я вот сейчас они у меня растут, эти томаты, в думском кабинете, но пятнистость на листьях такая очень хорошая. Я нижние листья обрезаю и думаю, что недолго продлится эта радость. Понимаете, вот да, томат многолетняя культура, многолетняя, но дело в том, что слишком много болезней на томат цепляется, и поэтому, если мы будем из пасынков ее выращивать, а такой способ есть, я, например, часто вот какой-то страховой запас томатов делаю как раз из пасынков весной специально оставляю, там один пасынок обламываю, укореняется великолепно, и эти пасынки даже когда мне надо досадить что-то, они прекрасно плодоносят. Но вот так вот оставлять на несколько лет, я думаю, нецелесообразно. Нецелесообразно. Подумайте лучше о перце, потому что на перец меньше цепляется болезни. Вот у меня был опыт. Вот томаты у меня погибали чаще всего. Плюс еще есть такой нехороший вредитель, паутинный клещик. А в квартире очень сухо. И как раз вот для клещика вот эта сухость, это его рай. И поэтому он в большинстве случаев как раз цеплялся на томаты. Вернее, может быть, там, он там был в тех количествах, которые, в общем-то, там незаметные количества. И он, фактически от него горели все томаты. А вот перец совсем другое дело. То есть у меня был опыт, я 3 года выращивал перец, то есть на зиму его перевозил в квартиру, летом отправлял в теплицу, вот так вот он 3 года жил и плодоносил. Также я и пасынки укоренял, и с перцем было более такое, была более хорошая дружба. Угу. Так что попробуйте перца. Вот в этом году я не успел привезти квартиру свою перцы, а они у меня замерзли.
Значит, у нас несколько есть уже предположений. Не несколько, а очень много. Кто съел ваш виноград?
Кто?
Значит, сразу скажу, что шпак — это скворец. Может быть, это были скворцы, потому что хоть не китайские, но наши подмосковные скворцы тоже водятся. Могли воробьи. Вот из Ростовской области у меня виноград поедают воробьи.
Воробьев у меня много.
Значит, еще из Ульяновска. У меня на даче виноград доели осы. Ну и из Татарстана предполагают, что склевать виноград могли и люди, в конце концов. Да?
Не,
это тоже не исключено.
Не. Он у меня так высоко висит на сарае, что там, в общем-то...
Только с крыльями, да?
Нормальный человек не полезет.
Так, понятно. Хорошо, давайте вопросы. Нужно ли закрывать смородину и яблоню маленькую? Ну, мы уже ответили, что не нужно, да? Ага, виноград клюют чернявки еще.
Чернявки?
Чернявки. Так вот.
Шпак знаю.
Чернявку
уже,
не знаю.
Чернявку еще нет.
Так, здравствуйте, вымерзает малина. Что посоветуете, пишет из окрестностей Красноярска.
Сажать красноярские сорта, только мы не знаем, какой сорт. Если, допустим, вы посадите там типа Моллинга, американские сорта, они не только под Красноярском вымерзут, но и в Подмосковье будут большие проблемы, и даже южнее. Я просто сейчас не вспомню районированных красноярских сортов, но они, безусловно, есть и достаточно много. Езжайте на какую-то плодовую станцию, либо в плодовые питомники.
Местную, да, и подбирайте.
Самое главное, не таскайте саженцы из других регионов. Вы знаете, у нас есть, допустим, компании, которые рассылают это по почте. И, знаете,
да, из Москвы во Владивосток или там,
да,
Красноярск.
И наши сейчас интернет интернет, всевидящий, всеобъемлющий, а люди у нас слабые, они увидели красивую картинку. Ой, я хочу это выписать. Вот там, да, из Приморского края, там тот же куст смородины, смородины, который есть в соседнем питомнике по цене в 5 раз дешевле, да при этом это районированный сорт, который будет расти. Нет, вот увидел картинку, я выпишу по картинке во много раз дороже, да еще то, что не будет расти в нашей зоне. Поэтому не покупайтесь на все эти рекламные ходы, не покупайте по почте ничего, ничего по почте не покупайте. Покупайте только в питомниках. Вот приедете в питомник, питомник же не выращивает то, что не будет расти в данной зоне. Он выращивает то, что будет расти в этой зоне.
Да, присмотритесь сначала к продавцу, который вам это продает. Я помню, вы давали уже нам такие советы, да? Наладьте с ним контакт, а потом, когда...
Даже не просто с продавцом, а лучше вообще с агрономом.
Ну, я имею в виду, конечно,
вот,
там...
Вот представьте, приезжаете вы в питомник и привозите подарок какой-нибудь агроному. Это я не коррупционные схемы здесь рисую. Ну, коробку конфет вы приносите, если это женщина, или если это мужчина, что-то другое, да?
Гаечный ключ,
да,
например,
да. Да. И ему дарите: уважаемый агроном, я к вам просто, вот я сейчас буду покупать, но я заодно хотел получить совет. Я начинающий садовод, мне хотелось бы, чтобы у меня саженцы жили, а это вот, чтобы они были мои дети, и ваши тоже дети дальше жили на моем участке. Вот помогите мне выбрать саженцы. Ну, поверьте, тут он выложится по полной программе, он посоветует
урожай
вам самое лучшее.
Да. Хорошо, сейчас мы делаем небольшой перерыв на новости, а потом продолжим. Напоминаю, 232-1559 наш телефон, 495 код. Звоните, задавайте Андрею Туманову свои вопросы. 12:33 в Москве, и мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. А тема у нас сегодня: как подготовить наш дачный участок к зиме, ну, а стало быть, и все, что на нем растет, и все, что на нем стоит, и включая дом. Но о доме чуть попозже. А пока у нас очень много вопросов от слушателей: как цветы укутать. Вот у нас Людмила, по-моему, на ту же тему по телефону. Людмила, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, уважаемый Андрей, мы с мамой большие поклонницы вашей передачи, каждый раз слушаем, не пропускаем, стараемся, по крайней мере. Вопрос мой вот какой. Что касается гортензий. Мама, у нас гортензии уже, наверное, на участке где-то порядка 10-12 лет, и каждую зиму она переживает, как бы они не вымерзли, и все-таки их, вот, несмотря, наверное, на ваш совет, мы их накрываем. Накрываем вот лапником, немножко листьями сухими. Нужно ли это делать? И если да, то правильно ли мы делаем? Ваш совет, как правильно накрывать гортензии, если такое, так скажем, требуется.
Спасибо, Людмила. Для них.
Ну вот, да, ну, примерно я уже говорил, как нужно оставить какую-то воздушную подушку, чтобы, понимаете, это не сопрело, чтобы шел воздух был, чтобы не застаивалась влага, потому что, представьте, солнышко пригрело, оттепель, там просто образуется вот под этим укрытием бадья. Поэтому вот нужно придумать что-то так, чтобы не прело. Ну, при этом... Ну вот как?
Ну вот про ящик, да, все то же самое.
Да.
Но гортензия все-таки достаточно высокий цветок.
Либо пригибать ветви гортензии к земле, то есть.
Она не сломается?
Ну есть как, смотрите, на гортензии много веток, да. А если будет совсем уж такая холодная зима, то гортензия вымерзает, как правило, по снеговой покров. Да? Угу. Все, что выше снегового покрова, вымерзает, все, что ниже, остается. И потом от того, что осталось ниже, отрастает. То есть часть веток мы также вот страховых можем нагнуть, которые нагибаются. Да? И ну, сверху хотите, присыпьте их листьями.
Как потом зафиксировать? Рогатки какие-то делать?
Бревнышко какое-то, вот угу. Там камни. У меня вот, например, дрова.
Ну, или можно проволоку согнуть в такую...
Ну, проволоку это тяжело и долго. Скорее какое-то бревнышко берете. Вот у меня там под дрова нарезаны, я пилой режу. И вот так вот на тот же виноград кладу. И виноград... фиксируется. Также здесь отдельные веточки мы фиксируем, ну, часть останется. Ну, хорошо, часть замерзнет, ничего страшного в этом не будет.
Вот этот совет относится ко всем цветам, потому что у нас тут спрашивают, как укрываются рододендроны, как укрывать хризантемы, как укрывать штамбовую розу. Вот это совет универсальный у вас? Или каждое растение требует своего
чего-то? Нет, в основном это универсально. Еще раз, лучшее укрытие – это снег. То есть, если есть возможность что-то пригнуть, вы пригибаете хотя бы частично. Пригибаете, сверху засыпаете снегом. Снега пока нет, можно сверху засыпать листьями либо какими-то растительными остатками, вроде там, побегов флоксов засохших и прочее. Этого чаще всего хватает. Как-то вот специально укрывать, вот когда как там, обматывать пленкой. Ну, вот вы обмотали пленкой, это же не даст растению тепла. Не даст тепла. Даже если вы на него шубу наденете, все равно нужно не согреется. Понимаете, что такое шуба теплая или пальто? Это просто хороший теплоизолятор. Если вы под шубу положите лед, просто она будет шуба хранить холод. Холод хранить. Вот запомните вот это.
Да, да, да. Этот парадокс.
Поэтому никакое укрытие не греет. Греть может, согревать, вернее, растение, не давать холоду пробиваться. Это почва. Поэтому вот сверху чем-то изолируем. Но изолируем так, чтобы влажность там не застаивалась.
Хорошо. Значит... Ага, уже перешли на растения. Значит, надо ли укрывать, в смысле, я имею в виду на деревья, на кустарники, надо ли укутывать туи? Когда-то слышала, что для туи страшнее не подмерзнуть, а сгореть по весне, когда уже греет солнце, а земля еще заморожена, и влага к корням не поступает.
В основном это весенняя проблема, когда мартовское солнце, что называется, выходит уже, так сказать, из-за зимних тучек, так хорошо шпарит. Как правило, не все сгорает. Вот у меня сгорает один объект, это ель коника. Вот она
что
у меня...
это за ель такая?
Это канадская елочка, очень такая распространенная, она такая коническая, очень красивая, такая милая, но у большинства они кривые как раз из-за этого. То есть с южной стороны она вот так вот сгорела. Опять же, это не каждый год бывает, а вот у меня это было лет 5 назад, была очень сильная мартовская солнечная активность. Вот конику я даже не укрываю, а просто вот, знаете, с южной стороны, там, кусочком нетканого материала ее как-то вот так вот забрал и там веревочкой прикрутил. То есть это не укрытие, это просто вот от солнца некая защита. Да и не сейчас это делать, если у вас этого нет. Можете там поближе к марту зимой сделать. А вот туи, у меня там пирамидальные туи есть, обычные туи, шаровидные туи, много разных туи, бересковидные туи. Вот ни разу у них не было вот такого вот выгорания.
То есть можно не опасаться.
Ни разу. Поэтому просто прикиньте, если у вас что-то страдало, да, это лучше так вот укрыть от солнца. Если это не страдало, ну, представьте, я сейчас вот начну укрывать все свои туи, у меня их не так много, но я потрачу минимум полдня и сколько сил. Зачем мне это надо? Наша же главная задача, вот не устаю это повторять, не вкалывать на своей даче, а получать удовольствие от работы. Поэтому все ненужные, глупые работы мы убираем из своего графика. Чем меньше дачник работает, тем лучше. Поэтому вот работать нужно с умом, не делать то, что можно не делать.
Ну вот тут Ренат из Ульяновска, мне кажется, он как раз готов отдать все силы своей даче, и даже сейчас в конце октября. Вот он вас спрашивает, есть ли смысл перекапывать поле под картофель в зиму, почва глинистая. То есть человек готов, он уже лопату взял.
Здесь нет однозначного вопроса, потому что можно перекапывать, можно, как помните в старом анекдоте, что вы можете делать? Могу копать, а что еще можете делать?
Могу
не копать. Да. Поэтому вот для чего копать? Если у вас засоренная земля, масса сорняков на ней растет, многолетних, еще там насыпались сорняки на поверхность почвы, то есть вы в данном случае не обойдетесь без перекопки с оборотом пласта. осенью ли это делать или весной. Но я, например, предпочитаю осенью делать, потому что я так вот нарезаю кусками, не разбиваю куски, и там часть сорняков просто промораживается, погибает. Кроме того, я же это не просто делаю, я под перекопку кладу органические удобрения. Немного, но у меня есть там из компостной кучи органики. То есть в данном случае решается еще одна задача в пласт почвы добавить органику. Еще есть третий заяц, которого я убиваю этим. Это раскисление почвы. Наши почвы, 95% всех почв, они в той или иной мере кислые. Чем кислее почва, тем большинство растений хуже на ней растет. Поэтому нужно, ну, желательно ежегодно по чуть-чуть эту почву вашу раскислять. Раскисляю я это с помощью печной золы, благо у меня печка топится там постоянно, золы много. Но раскисление почвы — это не просто посыпать по поверхности почвы золой, а именно под перекопку ее пустить. Поэтому вот те куски...
То есть вы перекапываете, посыпаете, опять перекапываете, перемешиваете?
Нет, сначала посыпаю, потом перекапываю.
Ага.
Поэтому
чтобы она туда ушла
вот
вниз.
Чтобы решить все вот эти три проблемы, это внесение органики, это уничтожение сорняков и их семян, плюс раскисление, я делаю перекопку. Если мне этого не надо, а почва у меня легкая, подзол, зачем я буду вкалывать, зачем я буду тратить силы на перекопку? Я этого не делаю. Поэтому выбирайте. Если это нужно делать позарез, делайте. Если это не нужно делать, то зачем это делать?
Понятно.
Просто потому, что это принято или по радио сказали, перекопайте. Знаете, бывают такие советчики. Осенью это перекопка, почву обязательно перекопайте.
А вот тут
да не обязательно.
Слушатель пишет, мама говорит, что перекапывать осенью нужно для того, чтобы насекомые вымерзли. Имеет смысл, действительно?
Ну, в этом есть некий смысл, но у всего есть оборотная сторона медали. Дело в том, что вот в этой подложке из там, листьев опавших, да, там уходят на зимовку вредные насекомые, но туда же уходят и полезные насекомые.
И о которых я помню, тоже вы говорили в прошлой программе, что они тоже незаменимы для садовода.
И поэтому вот мы уничтожим более ранимых полезных насекомых, а вредные прилетят, а полезных не будет. То есть хищников и паразитов, которые уничтожают...
Если у вас действительно в этом году было нашествие, наверное, так можно сформулировать ответ, нашествие каких-то вредителей, то, возможно, и есть смысл, да?
Да.
Если у вас примерно все ровно было в этом году, то и не трогайте. Давайте послушаем Владимира, успеем до новостей выслушать вопрос, а ответ будет уже после. Владимир, слушаем.
Андрей, будьте любезны. Вот я начинающий голубиковод. Первый раз ее сажаю, и когда посмотрел рекомендации в интернете, то это смешало все мои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда советуют сажать в почву с кислотностью от 3,5 до 4,5 pH и поливать это все уксусом или электролитом от аккумулятора, вот меня это вызывает большие сомнения. И второй тут же вопрос, а как помочь ей перезимовать?
Так, понятно. Mm-hmm. Владимир, спасибо большое. Сейчас у нас перерыв на новости. Владимир, через буквально пару минут мы вам ответим. 232-1559, телефон нашего прямого эфира, 495. Это код. Звоните и задавайте свои вопросы Андрею Туманову. 12.47, Екатерина Некрасова и Андрей Туманов в студии. И давайте сразу про голубику. Голубиководу
про ответим. Голубиководу. Очень хорошо. Наш вот радиослушатель очень перспективный человек, сразу скажу, потому что у него возникли сомнения. Сомнения всегда должны возникать, особенно если вы смотрите что-то в интернете, смотрите какие-то там желтые газеты, журналы. Потому что знаете, сколько бреда, откровеннейшего бреда, непрофессионального, там есть, с теми же аккумуляторами. Но это вот не иначе, как бредом, я не могу назвать там поливать для повышения кислотности. Кроме того, для...
Но ничего, кроме загрязнения и умерщвления почвы, я думаю, это не вызовет.
Ну, да, я думаю, это все понимают, да. Большинство понимает. Так вот, большинство культур бывших, ранее болотными, как то там, голубика, клюква, а это теперь садовые культуры. В основном эти культуры селекции Соединенных Штатов Америки, то есть голубика садовая и садовая клюква. Хотя и наши появились сорта. Так вот, садовые формы, они все-таки это не дикие растения, не дикие. Угу. То есть не надо им создавать те самые условия, которые были в дикой природе. Не надо создавать для них болото, не надо специально кислить почву. Той почвы, ну, конечно, они там сохраняют какие-то генетические привязанности, да, им лучше, там, лучше чуть подкисленная почва, кислая почва, чем нейтральная. Но у нас почвы и так кислые. Просто не раскисляйте ее, им это будет достаточно. Угу. Поэтому, да, сажайте сорта. Лучше наши, попытайтесь все-таки найти. Они, еще раз вот я говорю, появились. Их не так много, в основном везут американские сорта. А там вот немножко вот несовпадение по характеру и отношению к солнечной активности, угу. То есть им нужен побольше световой период и так далее. Ну, вообще, это очень интересные культуры. Но, опять же, сортами как попадешь. Я знаю хороших очень садоводов, которые не смогли вот попасть на хорошие ну, подходящие для нашей зоны сорта. И так попробовали, и, что называется, завязали с голубикой, ее выбросили. А я знаю человека, совершенно начинающего садовода, вот полнейший дилетант. Он где-то там в питомнике купил на удачу голубику, посадил ее. У него такой куст, я к нему приезжаю, там корзинки можно собирать. Вот я все стесняюсь у него попросить от водочек, да. Он и сорта не помнит, не знает.
Может, сейчас он вас услышит, сам догадается.
А если не догадается...
Мы поможем.
Я ему напомню.
Хорошо. Значит, у нас сейчас очень много вопросов по поводу тех, кто угрожает своими клювами, своими и не только клювами нашим растениям. Ну вот, например, нашли на даче 4 ящерицы в состоянии анабиоза. Являются ли они вредителями и куда их можно сдать?
Слушайте, никуда не сдавайте, не ставьте ящериц на месте, не трогайте ящериц. Это самый лучший наш помощник, самый лучший помощник. Ящерица бегает, собирает всяких вредителей, в том числе и моллюсков, там, виноградную улитку, которая сейчас появилась и размножается очень сильно в нашей зоне, слизни и так далее. То есть ящерица – это как скворец, это лучше, чем скворец. Так что берегите ящериц, берегите лягушек, берегите жаб, вот все ежиков, вот все вот эти вот – это лучшие наши друзья.
В общем, если наши друзья-слушатели уже потревожили этих несчастных ящериц, наверное, пусть положат их обратно, где нашли.
Конечно, положите обратно, оставьте их.
Еще вопрос. Как бороться с муравьями на садовом участке? И надо ли это делать?
Надо бороться, особенно с черным садовым муравьем, но надо понимать, что эта борьба бесконечная, нет одного простого рецепта, то есть это такая совершенно комплексная борьба и постоянная борьба. Угу. То есть волшебные таблетки нет тут никакой. То есть это и создание некомфортных условий для жизни черных садовых муравьев. Живут они в земле.
Что значит создание некомфортных условий?
Это и перекопка, допустим, с негашенной и известью. Это и кипяточком иногда полить. Не грех, у меня для этого специально самовар есть большой и работает. Ну и, конечно, надо помнить, что черный садовый муравей, он живет в содружестве с тлей. Тлю защищает, разносит, а в летний период полностью переходит на углеводистую пищу, то есть выделение тлей. И так вот они друг другу помогают. Поэтому, борясь с тлей, вы убираете для черного садового муравья кормовую базу. И наоборот. То есть
понятно.
Бороться надо и с теми, и с другими. И помнить, что совсем вы его не изведете.
Угу. Хорошо. Давайте Ольгу сейчас послушаем. Ольга, здравствуйте.
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 Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Андрей. Я хотела бы спросить следующее. Мы приобрели растения, хвойники и можжевельники для альпийской горки, но не успеваем их посадить и хотим их сохранить до весны. Как их лучше сохранить? Мы хотим прикопать их в теплице закрытой, в горшках, без горшков, в землю. Как вот их лучше сохранить?
Я думаю, все-таки не надо в теплице. В теплице же снега нет. Найдите на своем участке, вспомните, где самое снежное было место, там, за сараем, да, вырыйте ямку и туда прикопайте. Можно даже из горшков не вынимать. прикопаете, все, потом снегом засыпят. Весной, когда растает, придете, все выньте и рассадите.
Андрей, давайте последний вопрос про растения, потом уже перейдем к тому, как дом закрывать на зиму. Значит, из Москвы. Надо ли белить побелкой стволы фруктовых деревьев?
Для чего белятся деревья? Для того, чтобы весной, в марте, мартовское солнце не нагревало кору, потому что вот это нагревание, когда солнышко вышло из-за тучки, и опять замерзание, потому что еще холодно, это дает нам солнечные ожоги. А кора побеленная, она не нагревается. Так что смотрите, я никогда в своей жизни никогда ничего не белил. У меня вот деревья здоровые, солнечных ожогов нет. Если есть какие-то проблемные деревья, ослабленные, а ослабленные солнечным ожогом первые подвергаются, я просто беру где-то, приезжаю в марте, оборачиваю с южной стороны газеткой и там резиночкой или ниточкой, этого вполне хватает. Вот представьте, вот возюкаться сейчас с побелкой или просто взять вот так вот газеткой обернуть. И
все. А газетка намокнет от дождей.
Ну и что, а вам надо в марте, сколько там, самый опасный период, он не больше месяца. За месяц хватит, а потом приедете, будете там как костерок разводить, и эти газетки соберете и используете.
Андрей, теперь смотрите, готовим мы к зиме все-таки не только живую природу, но и совсем даже не живую в виде садовых инструментов. Ну, понятно, что мало кто после каждой перекопки свою лопату очищает. Ну, вероятно, есть такие герои, но вот я точно не из них. Сейчас эта лопата уже непонятно на что похожа, но я ее кладу в сарай, чтобы она там, не знаю, ржавела от того, что на ней наросло вот эти комья земли. Вот как правильно сейчас почистить свои садовые инструменты? Потому что не так-то это просто уже отковырять всю эту засохшую землю.
Да не знаю, что значит, не так просто стукнули лопатой.
Нет, не отходит совсем.
Значит, у вас очень такая тяжелая глинистая земля, мне прекрасно все отходит. Но в любом случае, там, другой лопатой возьмите, соскребите все. Ну, если время есть, там, можно поточить еще инструменты. Кто из вас последний раз лопату точил? А между прочим, острой лопатой работать гораздо удобнее.
А чем ее точить?
Тупой лопатой. Да, любой брусочек. Или напильник. Напильником лучше, да. Найдите где-нибудь там в гараже старый напильник и поточите. Все, у меня лопатой весь инструмент в сарае, но не просто в сарае, у меня есть такое потайное отделение, куда я складываю те инструменты, которые можно использовать для того, чтобы вскрыть дачу, потому что вот те непрошенные гости... Чаще всего это не профессионалы.
Сейчас
да,
мы
это...
уже не о пернатых.
Нет, я непрошенные на гости, да, двуногие имею в виду. Они же в основном любители. То есть либо алкаши, либо там хулиганы местные. Это не тот вор профессиональный, который ходит там с инструментом там, ключей, подбирает. Эти дачи не полезут. Чего у нас на дачах-то? У нас давно ничего не осталось, кроме старых сапог, там, телогрейки и так далее. А им, что называется, похулиганить... дурака повалять. Поэтому они чаще всего ходят на дело так вот спонтанно и без инструмента. А если у вас в сарае в открытом стоят ломики, фомочки, о, замечательно, он там фонариком посветил, выбрал фомку, это еще если фонарик у нее есть, да, и вскрыл вашу дверь. Поэтому вот такие вот вещи, которыми можно нанести ущерб на вашей даче, лучше всего как-то вот припрятать. Угу. Кроме того, все металлическое, алюминиевое, потому что сейчас очень много ходит тех, кто собирает цветные черно-белые металлы. Даже у меня случай был в практике. Одна фирма продавала из дюраля, по-моему, теплицы быстросборные. И у меня один знакомый купил, говорит, замечательная теплица, я ее буквально за 20 минут собрал, быстросборная. На следующей неделе приезжает, ее нет.
И быстроразборная тоже
оказалась. Ее и быстро разобрали, да. Поэтому вот это вот все надо попрятать. Лестницы куда-нибудь тоже спрячьте, потому что там первый этаж, может быть, у вас там решеточкой забран, там ставнями, а второй этаж нет. Человек приезжает, тут же лестница, вернее, воришка заходит, лестница лежит, он лестницу
заходит сразу на второй этаж. Андрей, хорошо,
этаж.
Спасибо. По поводу того, как свой дом подготовить к зиме, что там нужно закрыть, утеплить, это, я думаю, мы уже в следующий раз обсудим. Андрей Туманов, спасибо вам большое.
Спасибо.